Лариса Петровичева. «Зеленая кухня» или «Самый опасный рецепт». Глава первая. Джейн. Утром я была счастливой невестой, а сейчас, глубокой ночью, шла по берегу реки, не зная, куда идти и что делать. Тело болело, оно казалось чужим, ненастоящим. Нос и губы оплывали от последнего удара, который меня наградил муж перед тем, как разорвать брачный договор. Весенняя ночь была прохладной. Я шла по молодой траве и говорила себе, мне следовало догадаться, что тут какой-то дурной замысел. Мне следовало быть разумной и понять, такой солидный господин, как Энтони Локсли, не будет брать в жены девушку из семьи, в которой единственное богатство — 6 дочерей. Но он пришел к моим родителям с предложением, и они потеряли разум от счастья. Остановившись, я подняла голову. Высоко-высоко в черном бархате неба искрились веселые звезды. Ветер мягко играл нежной листвой. Вспомнился рассказ нянюшки о том, что в такие ночи из реки выходят русалки, ловят запоздавших путников, ищут тех, кто когда-то причинил им обиду. Мой муж меня не обижал, он все сделал по закону, как положено. Сначала исполнил свой супружеский долг, а затем избил меня, потому что якобы я была не невинна, как положено порядочной девушке, и разорвал брачный контракт, расторгая наш союз. Теперь ему предстояло получить большую компенсацию. Только сейчас, идя по берегу реки, я понимала, что все было спланировано заранее. Возможно, он проигрался в карты, возможно, просто хотел заработать, но Энтони Локсли сделал меня своей вещью и поступил так, как поступают с уже ненужными вещами, выбросил. Не помню, как я добралась до реки. Идти домой не было смысла. Когда родители и сестры увидели бы меня в одной окровавленной сорочке, они поступили бы так, как полагается, выгнали бы прочь, чтобы я не срамила и без того опозоренную семью. Кто возьмет в жены остальных девочек, если их сестра блудница и ее муж разорвал брачный договор? Да никто. И никакого значения не имело, что я впервые познала мужские объятия только после свадьбы. Мужчина всегда прав, мужчина врать не будет. Это ведь женщина — сосуд греха и лжи. Где-то далеко-далеко прозвенели часы на центральном городском соборе. 2 часа ночи — самое глухое время. Бентенон спал. Спали его дома и улицы, спали люди и животные, лишь темные силы выходили для своих темных дел. Я сошла с травы и вошла по щиколотку в воду. Едва теплая, она обняла мои ноги, качнула и подумалась, что, может быть, это не так страшно — быть русалкой. Сейчас я пойду дальше, умру, а потом оживу призрачно холодной девой. Мне больше некуда было пойти. Меня никто не ждал, никто не хотел утешить и исцелить от боли, телесной и душевной. А господина Локсли еще и пожалеют. Мало того, что жена оказалась дрянью, так он теперь еще и вдовец. Я посмотрела по сторонам. Никого. Заблудившийся гуляка не шел по берегу, бродяга не ковылял по своим делам и делишкам, которые не терпят дневного света. Река несла свои воды среди зеленеющих полей. В этом месте разводили травы для аптекарей. Вон, впереди белеет домик с черными окнами. Хозяин огорода крепко спал. Вот и хорошо, я тоже скоро засну. Я пошла дальше. Под ногу подвернулся какой-то камушек. Вода теперь уже была до бедер. Течение сильно качнуло меня, повлекло в сторону, властно потянуло к себе. Я шагнула еще и сразу же ушла на глубину. Вода была везде. Она нахлынула, заполняя собой весь мир, и уже угасающим взглядом я вдруг увидела сверкающие подводные чертоги, безжизненно-бледные жемчуга в створках раковин и кроваво-алые кораллы. Послышалось удивительное пение, и ко мне прянули стремительные серебристые тени, обхватили тонкими сильными руками, потянули ко дну. Я боялась, что мне будет больно, но боль, что оставил во мне муж, отступила и исчезла. «Теперь все будет иначе», — шептали тени. «Теперь ты будешь жить среди водорослей и кораллов, растить жемчужины в раковинах, пасти рыб. Теперь мы будем выходить на берег в лунной ночи, качаться на ветвях, расчесывая волосы гребешками, заманивать путников в тесные омуты. Однажды сюда придет и твой обидчик, и мы отомстим ему за то, что он надругался над тобой. А потом придет осень, мы укроемся в наших подводных дворцах, и то-то славно, то-то сладко будет нам поедать там предателя». А потом пришло пламя. Оно рухнуло сверху, и тени заскулили, бросившись в рассыпную. Огонь укутал меня, а потом отступил. Пришел воздух, тишина и свежесть весенней ночи, обжигающее сверкание звезд и чьи-то сильные руки. «Дура!» — услышала я. «Трупные флюиды портят воду! Дура!» Меня выволокли на берег. Не успела я опомниться, как чужие пальцы силой зажали мой нос, а чужие губы прижались к моим губам, выдыхая в меня воздух. «Дышать! Жить!» Манящие русалочьи голоса окончательно отступили. Мой спаситель быстро перевернул меня на бок, и, сторгнув из себя речную воду, я обмякла на земле и услышала. Раз уж так захотелось топиться, прыгала бы с моста Карла Великого, умерла бы от удара о воду. «Спасибо за совет», — — ответила я. Села, провела ладонями по лицу, ночь снова качнулась, как на волнах, но устояла. «Хорошо, что я почувствовал флюиды, иначе бы ты всю кухню отравила, даже подголосица не выжила бы». «Кухня, точно! Аптекари называют свои огороды зеленой кухней. Когда-то в старших классах гимназии мы ходили в такой огород на экскурсию, и мандрагора обругала нас так, что уши зачесались». «Меньше всего я думала про ваш огород», — призналась я, обернулась к своему спасителю и... Мне захотелось удрать, убежать от него так далеко, чтобы никто и никогда не нашел. Нырнуть обратно к русалкам, но он достанет. Аарон Элленбергер, темный маг, поставщик ядов для его величества, не потерпит того, чтобы кто-то травил его растения. «Я уже заметил, что вы не думали», — сухо произнес Элленбергер, перейдя на «вы». «Видимо, понял по мокрой сорочке из хорошей ткани, что я из приличной семьи». Поднявшись, он протянул мне руку и приказал: «Идемте, ветер прохладный, простудитесь». Про него рассказывали такую правду, которая могла бы посоперничать с самыми страшными сказками. Аарон Элленбергер мог вырастить такие травы, которые убивали человека на другом краю света. В своей лаборатории он создавал тончайшие яды для короля, которые не могли обнаружить ни артефакты, ни самые опытные маги. Он травил и убивал, он мог и исцелять, да вот только никто не слышал о случаях исцеления. И вот он спас меня. Даже не меня, свою зеленую кухню. «Куда идем?» — спросила я. На руку пришлось опереться, ночь еще качалась и плыла. Я точно не смогла бы подняться сама. Аарон одним сильным рывком поставил меня на ноги, подхватил брошенный на землю фонарь и ответил: «Налью вам чаю, и будем думать, что с вами делать». Я пошла за ним, словно овечка за пастухом. Аарон поднялся от берега к огородам, пропустил меня в открытую калитку. Стоило мне пойти за ним среди аккуратных грядок, как послышалось басовитое ворчание: «Фу, утопленница, грязью воняет!» «Божечки-картошечки!» — откликнулся новый голос, тоненький. «Грязь ей не по нраву, вы только посмотрите! Ты в ней живешь, чумазепа!» Фонарь качнулся в сторону говорунов, словно советовал не болтать, и в огороде воцарилась глухая тишина. Мы дошли до дома. Небольшой, но очень изящный, он вдруг выдвинулся из мрака, словно призрак. Аарон поднялся по ступенькам, открыл дверь с сеткой от насекомых и распорядился: «Вытрите ноги, у меня паркет». Только теперь я заметила, что он носит калоши поверх дорогих туфель. Послушно вытерев ступни а коврик в маленькой прихожей, я прошла за Аароном и оказалась в гостиной. Хозяин дома похлопал в ладоши, и в лампах вспыхнул свет. Гостиная оказалась небольшой, но обставленной с изысканным вкусом. Мебель такой тонкой работы, восточные вазы и зеркала в кружеве золотой оправы я видела только на картинках в журналах о моде светской жизни. «Почему вам пришло в голову утопиться возле моей зеленой кухни?» — поинтересовался Аарон. Заглянув за приоткрытую белую дверь, он вынул халат, в каких ходят аптекари и следователи, и протянул мне: «Набросьте пока это и присаживайтесь». Я послушно надела халат поверх мокрой сорочки, надеясь, что он непромокаемый. Завязала тесемки и опустилась в кресло. Аарон снова похлопал в ладоши, и я услышала, как за другими дверями возникли шум, суета и звяканье посуды. «Я не знала, что здесь ваш огород», — вздохнула я. Дом был прекрасен. Его хозяин пока не сделал мне ничего плохого, но страх все равно царапался в груди. Ходили слухи, что к Аарону Элленбергеру привозят покойниц, и он укладывает их в свои грядки, чтобы питать травы для смертных чар. У короля много врагов, а тут, оказывается, смертные флюиды способны отравить всю зеленую кухню. А я ведь не успела умереть, откуда бы им взяться? «Ладно, кто это с вами сделал?» Аарон кивнул в мою сторону, имея в виду разбитое лицо и окровавленную рубашку. «Мой муж», — ответила я, чувствуя, как немеют губы. «Великие боги! Еще сегодня утром я была счастливой невестой, в белом платье, прозрачной дымке фаты и с букетом роз в руках. А сейчас сижу в доме самого жуткого мага в королевстве, и идти мне некуда. Сперва он надругался надо мной, а потом разорвал брачный договор. Теперь получит компенсацию». Аарон усмехнулся, и я набрала смелости и взглянула в его лицо. Оно, надо сказать, было самым обычным, спокойным и располагающим. Орехово-зеленые глаза с темными густыми ресницами смотрели с нескрываемым любопытством. Каштановые волосы были взлохмачены, по переносице тонкого крючковатого носа струился шрам, словно когда-то этот нос сломали. Одним словом, на меня смотрел вполне привлекательный мужчина, которого невозможно было заподозрить в чем-то плохом, но от него веяло тьмой и тревогой. Я невольно поджала босые ноги. Дверь, из-за которой доносился шум, открылась, и в гостиную сам по себе выкатился маленький белый столик, на котором сервировали чай и закуски. Только увидев темный ароматный напиток в чашке, ветчину, сыр и овощи на фарфоровых блюдцах, я поняла, насколько сильно устала и проголодалась. Столик подкатился к нам, Аарон взял чашку и произнес: «Прошу, угощайтесь. Там успокоительное, вам будет легче». «У вас нет слуг?» —
— спросила я, сделав глоток горячего чая. Он рухнул внутрь, и я наконец-то почувствовала себя по-настоящему живой. Все, что случилось со мной в доме Энтони Локсли, отступило и померкло, сделалось каким-то чужим, словно никогда не происходило со мной. От этого становилось легче. Аарон отрицательно качнул головой.
«Меня боятся», — ответил он. «Да и я не очень-то люблю посторонних в доме. Почему вы не пошли к родителям?»
Я печально улыбнулась. Он, как видно, совсем не понимает, как творятся дела на свете.
«Такая, как я, может пойти только в реку», — со вздохом сообщила я. «Родители меня не примут. Сейчас их и так ждет скандал. Моих сестер теперь не возьмут замуж. Возможно, им придется переехать».
«Разумеется», — кивнул Мак.
«Как я сразу не догадался. Как вас зовут?»
«Джейн Холлифилд», — ответила я, назвав девичью фамилию. «Сегодня, подписывая брачный контракт, я каллиграфическим почерком вывела Джейн Локсли, и новое имя разорвалось вместе с бумагой, на котором было написано. Мне захотелось плакать, но я смогла сдержаться, не хотелось показывать свою слабость и дальше. Достаточно было того, что меня вынули из реки.
А я Аарон Элленбергер», — с легким поклоном представился мой спаситель. «Поешьте, вам это сейчас полезно».
Я взяла хлеб и ветчину, сделала сэндвич, послушно откусила и не почувствовала вкуса. Что Аарон Элленбергер сделает со мной, когда я доем?
Аарон.
Девушка была красива, даже очень красива. Длинные каштановые волосы, заплетенные в косы, темные глаза, аккуратно вылепленное лицо, словно у куколки, но лишенное кукольной беззаботности. Сначала, вытащив ее из воды, я даже подумал, что поймал русалку, а не утопленницу. Ощутив смертные флюиды в реке, я бросился бежать, едва набросив на плечи дождевик, в котором выходил в зеленую кухню в плохую погоду. Не хватало еще, чтобы яд проник в почву с водой, это погубило бы все высаженные растения. Простецы считают, что чем больше дряни, тем забористее выйдет зелье, но это было далеко не так. Да, моя находка была из благородной семьи, и идти ей было некуда. Я невольно задумался над тем, что нам теперь делать. Отпустить ее неведомо куда, пусть уходит, нет, так я не хотел. Спасение Джейн Холлифилд пробудило во мне давние чувства, которые я когда-то убрал в самый глубокий шкаф своей памяти и больше не вынимал. Я много лет жил один, надежно охраняемый от соседей, приятелей, девушек на выданье своей репутации изысканного душегуба, который способен сделать яд из всего, что попадется ему на глаза. И вот теперь я спас юную утопленницу, и это будто бы наложило на меня некие обязательства. Конечно, их не было, по большому-то счету. Я мог дождаться, когда Джейн допьет свой чай, дать ей несколько серебряных лир на дорогу и отпустить с миром. Но это было неправильно. Тогда наступило бы на тот путь, который неминуемо привел бы снова в реку.
«Что вы собираетесь делать?» — спросил я. «К семье не пойти. Друзья, как я полагаю, тоже не разбежались вас привечать».
Джейн кивнула. Сквозь несчастную растерянность, которая разливалась по ее лицу, проступила спокойная твердость. Она приготовилась встречать свою судьбу, какой бы та ни была. «Мне некуда идти», — призналась она. «Он даже одежду не разрешил забрать, выкинул меня в том, в чем была. Попробую утром все же сходить к родным, взять пару платьев, а потом, не знаю, стану искать работу».
Я усмехнулся. «Трудно это дело, найти работу, когда тебя окружает скандальная репутация. Завтра утром весь город будет судачить о том, как муж Джейн разорвал брачный контракт».
«Вряд ли вас приучали к работе», — сказал я.
«Шить шейный платок для дядюшки, раскроить и сшить 6 рубашек за день — все-таки разные вещи».
Джейн устало кивнула. «Да, я понимаю, закончу свои дни в доме с красным фонариком». Ее голос сел, я едва разобрал последние слова. Сплетники говорили, что у меня нет сердца, но сейчас я искренне жалел несчастную девушку, которую вытащил из воды. «Если вы умеете сажать цветы, то я готов дать вам кров и работу», — произнес я. Во многом это прозвучало неожиданно даже для меня самого, но, с другой стороны, почему бы нет? Я любил свою работу, но порой она была слишком монотонной и скучной. К тому же пришла пора высаживать бой огурцы, без которых не сварить зелье отсроченного гниения. А мандрагоры при виде рассады бой огурцов почти выпрыгивают из грядки, чтобы задать им перцу. В две руки всю компанию можно удержать только с превеликим трудом.
«Работу?» — переспросила Джейн, и ее бледное лицо окрасилось румянцем. «То есть, что именно я должна делать?»
Наверное, еще утром она и подумать не могла, что поздней ночью примет предложение от одного из самых страшных людей королевства. И вот ведь сразу приняла, хоть еще и не сказала об этом вслух.
«Выпалывать сорняки», — ответил я, — «высаживать рассаду, поливать, удобрять, подкармливать. Разумеется, только там, где я укажу. К некоторым растениям лучше не приближаться без подготовки». Румянец Джейн стал гуще. Она боролась со страхом и отчаянием, как всегда победила желание выжить. «Буду платить вам 20 лир серебром», — добавил я, ставя точку в ее размышлениях. 20 лир серебром были замечательной зарплатой,